Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Доброго вам времени суток. Знаю, что слушают эту программу в разных концах света, и где-то сейчас ночь, где-то вечер, где-то утро. Поэтому вот такие у нас сегодня интернет-возможности. Слава Богу. Главное, чтобы все это послужило для пользы Евангелия, распространения Божьего Слова и благой вести, которая является спасительной для души каждого человека. С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я рад общаться с вами по пятницам в 15 часов по московскому времени. Но у нас уже вовсю тут чуть ли не лето наступило. Ну, я, конечно, это с юмором, потому что вы все понимаете, у нас, наверное, самый необычный в этот раз март. То есть самый солнечный за все время метеонаблюдения. Немножечко понятнее нам становится людей, которые живут где-то в таких же местностях, где солнце чуть ли не круглый год. Слава Богу. Ну, конечно, это еще не все. Недаром классик когда-то, помните, сказал, в общем, зима, как там, недаром злится, прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонит со двора. Гонит-то со двора, да, но бабушка мне еще говорила, марток, да, там помним, что-то такое с портками рифмуется. Ну, уже у нас с вами наступил апрель, второй месяц весны, а тут и прогноз погоды будет похолоднее на 10 градусов, так что вот все еще впереди у нас. Вся наша жизнь – это где-то такие вот качели. То нас туда бросит, забросит, как говорят, жизнь, то туда. Главное, чтобы в сердце было что-то такое стабильное, что-то такое надежное, как пристань, как гавань, ну, не знаю, как фундамент, если сравнивать со зданием, что-то основательное, на что мы всегда должны или можем опереться. И для нас, конечно, такое было предусмотрено Богом, несмотря на грехопадение. Бог оставил нам свое святое слово, Библию. Поэтому, отвечая на ваши вопросы, уважаемые слушатели передачи «Золотая середина», конечно, стараюсь в первую очередь использовать свое знание, это Писание, и все то, что ну, можно сегодня использовать, например, электронную форму, даже можно быстрый поиск осуществлять. Так что, но самое главное – это понятие или понимание содержания этой величайшей книги книг, этого послания Бога для землян, для всех поколений, для всех времен. Это вдохновенное Богом слово, которое писали хотя и люди, но движимые Духом Святым, о чем напоминает нам апостол Петр во втором своем послании в первой главе. Поэтому, когда люди у меня спрашивают, ну никак я не могу ничего понять, наверное, здесь проблема не рационализма, да, рацио, то есть ума и рационального мышления, как говорят, а это скорее больше сердце, потому что Дух Святой, он когда-то писал через людей, и я думаю, здесь скрыта подсказка для каждого из нас, чтобы и мы, прикасаясь к этой сокровищнице Божьей мудрости, настраивали свои сердца на нужный лад. Тогда и открывается этот ларчик, да, как у меня говорила бабушка. А ларчик, говорит, просто открывался. Поэтому всем рекомендую это делать с молитвой. Обязательно, вот когда вы открываете Священное Писание, будь то Ветхий, Новый Завет, ну, рекомендую, конечно, с нового начинать. Просто произнесите простую молитву, обращенную к Богу. «Господи Боже, помоги мне понять Твое Слово ровно столько, сколько сегодня я могу его принять и действовать». Может быть, как-то по-другому. В общем, молитвы у нас бывают разные, но если вы это делаете с благоговением, с чувством глубокого почитания, уважения Творца Вселенной и вашего Спасителя, то я уверен, Библия с вами заговорит, как это было в моей жизни и в жизни многих сотен тысяч, если не миллионов людей. Итак, давайте я вам сразу скажу, у нас сегодня прямой эфир, сегодня у нас третье число уже наступившего апреля месяца, 04, да, 2026 года. Так вот, если для тех, кто будет слушать эту программу в записи, всегда обращайте в начале эфира на эти пометки. Они обычно звучат, что программа в записи, или на ту дату, которую я периодически произношу для того, чтобы вам не торопиться, не писать какие-то вопросы. Кстати, по поводу вопросов я скажу, вы их можете написать, но отослать мне даже в любое время суток и в любые сутки, да, в любой день недели. Но скажу попозже, как это можно будет сделать. В первую очередь, самое первое, самое распространенное. Ваши вопросы вы можете присылать в виде СМС или кратких сообщений прямо с сайта, где вы нас слушаете. Если слушаете нас на Теос Медиа, обращайте внимание, у нас поменялся адрес, домен. Проверьте еще раз, вы слушаете нас на Теос Медиа, побольше там буквок, или на teos.fm. Вот Теос FM, это теперь нам не принадлежит. Я имею в виду нам, вот Теос Медиа корпорации, или, как сказать, холдингу, вот, не принадлежит. Поэтому мы не несем ответственности за то, что там, может быть, остаются даже и наши ссылки, наши программы. Сейчас очень много дублеров, так называемых, и чатов, и страниц, и аккаунтов. Поэтому будьте внимательны и аккуратны. teos.media, у нас добавились такие буковки, это наш настоящий действующий адрес. Так вот, если вы нас слушаете с этого чата, то там, сайта, то там легко, в принципе, можно прислать вопрос. Внизу вашего экрана, вашего электронного помощника, будь то компьютер, там, не знаю, планшет или ваш смартфон уже привычный, внизу экрана есть в правом нижнем углу, там облачко и три точечки. Иногда сопровождается надписью «Написать в эфир». Это, кстати, можно не только в мой эфир, вот сюда, на золотую середину, но и в другие. Другие эфиры также. Так что надо нажать на этот значок, эту менюшку, как говорят, да? Даже говорят иконку. Ну, наверное, мы на христианском радио не будем употреблять это, чтобы люди нас, верующие, не так неправильно не поняли. Поэтому, хотя она имеет разные значения, да, и более широкого плана значения. Даже про Христа сказано, что он есть образ Бога невидимого, или дословно икона, вот такая живая была, послана нам Богом для того, чтобы мы, люди, человечество с ним соприкоснулось. Иоанн в первой главе говорит, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И потом он говорит, и оно обитало с нами, полное благодати и истины. И видели глаза наши, осязали руки наши, осязали, прикоснулись даже. Вот. И в нем обитала вся полнота божества телесно. Так что вот про Христа так тоже говорится. Так вот, возвращаемся к этой менюшке. И внизу вашего экрана, если вы нажмете на это облачко и три точечки, пока я вам приводил евангельский пример, наверное, уже нашли, перед вами возникла табличка. В табличке три раздела. Первый – это ваше имя. Обязательно пишите его внятно, понятно, хотя оно может быть и вымышленное. Мы здесь не проверяем, у нас нет этой задачи. Главное, чтобы была возможность у ведущего как-то к вам обращаться. Поэтому, пожалуйста, если вы даже вымышляете имя, не надо его из многих символов, букв, плохо читаемых или там, тем более, ну, даже цифр. Пожалуйста. Вот. Второе, это если есть электронная почта, запомните. Если нет, ну, тоже запомните. Там, я думаю, компьютер воспримет как заполненное поле. Вот. А самое главное, в третьей части этой таблички сформулируйте ваш вопрос. Ну, может быть, в 5, максимум в 7 предложений. Давайте вот так на этом остановимся. Чтобы я вот мог прочитать это, ну, и не пространно зачитывать здесь большие письма. У нас такой возможности нет. По сути, у нас быстро протекает время, поэтому пишите в начале эфира, желательно в первой половине, чтобы у меня было время получить ваше сообщение. Спасибо Оле, которая трудится и помогает пересылать их мне. Вот. И всем, конечно, Яну, Ирине, всем организаторам вот всего этого процесса технически мы не видим этого, но есть труженики, которые продолжают трудиться. Молитесь и благословляйте. Если хотите, также на сайте Теос Медиа можно найти раздел, касающийся ваших добровольных пожертвований, как мы говорим. Если захотите поучаствовать, тоже принимайте участие. Пусть Бог вас благословит. Итак, внизу экрана облачко три точечки, нажимаем, открывается табличка, имя, электронная почта и краткий вопрос, 5-7 предложений. Все это приходит ко мне сюда. Вторая возможность, вот, внимание, я про нее сказал, что вы можете в любое время суток даже писать ваш вопрос. Это и во время эфира. Я не принимаю звонки, но я принимаю зато от вас вот сообщения. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите, чтобы это сообщение пришло, ну, пометьте, напишите, запишите мой номер телефона. Вот. +7 926 211 56 97. Скажу помедленней для всех тех, кто бросился уже писать. Значит, +7 или восьмерочка, как мы уже привыкли, +7 926 211 56 97. 211-56-97. Вот. Это мой номер телефона, так и пометьте, пастор Андрей Петров, Андрей Юрьевич, брат Андрей, как угодно, себе пометьте в записную книжечку. И, внимание, теперь этот номер можно им воспользоваться через пока еще действующий, но, может быть, уже замедляющийся, WhatsApp или Telegram. Пока вот я нахожусь в этих двух основных мессенджерах. Вот, так мне удобнее. Пока. Вот, потом, если что-то изменится, я вам обязательно скажу. Так что вот, милости просим, присылайте ваши, прямо во время эфира, через Telegram или WhatsApp, ваши вопросы непосредственно через этот телефон. +7 926 211 56 97. Ну и, конечно, вопросы, которые вы присылаете, они приходят вот мне на электронную почту в основном, и я на них отвечаю и стараюсь. Если даже вы в конце передачи прислали ваш вопрос, не переживайте, в следующую пятницу, когда будет прямой эфир, бывают также повторы, вот когда будет прямой эфир, я буду стараться на них ответить. Спасибо всем, но теперь двинемся по вопросам, которые у нас были с прошлого эфира. Вот как раз я вам демонстрирую, что не хочу оставаться должным никому, ничем, кроме взаимной христианской христовой любви. Оля задавала вопрос. Простой вопрос. В Библии Земля сотворена на первый день, а Солнце и звезды на четвертый. Как это соотносится с современной наукой, которая доказала, что наша Солнечная система является системой второго поколения, то есть создана из остатка взрыва другой звезды? Ну и очевидно, эта звезда существовала до Солнца и до Земли. Я, честно говоря, не так глубоко погружался, хотя и любил астрономию даже в школьном курсе, по мере вот общения с людьми, и верующими, и неверующими, которые пытаются восстановить, как была устроена и из чего произошла наша Вселенная, я понял, что существует, Оля, две главных концепции. Одна выражена учеными, которые причисляют себя к направлению креационистов. Это не русское слово. Креация – это те, которые верят в творение. Они сами верующие, хотя и ученые, и они видят, что Бог, как всемогущий, как всесильный, может творить этот мир какими-то особыми вообще своими силами, которые нам могут быть даже и непонятны, своими законами. Часть этих законов мы, конечно, понимаем, потому что читаем Слово Божие, и через веру, как написано в 11 главе послания к евреям, что верою познаем, как веки устроены. Но все-таки это общее выражение не до конца нам показывает подробности некоторых процессов. И тут это остается иногда, как говорят, за кадром наших рассуждений. Поэтому и выдвигаемые теории, скажем так, людей, которые не верят в Бога, а верят в материю вечную, бесконечную, не знаю еще какую, вот такие теории тоже существуют, или возникновение взрыва так называемого, все это мы с вами можем прокомментировать по-христиански. Было ли еще что-то подобие какого-то солнца или нет, мы не знаем, но напомню из первых строчек Библии Ветхого Завета: «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Божий Дух носился над водой. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». Дальше вот в этом измерении день, ночь, движемся, существуем мы уже многие столетия и даже тысячелетия. Поэтому Бог создает систему измерения. Он создает свет, видите, он тварный здесь свет, хотя написано: Бог пребывает в неприступном свете. Еще есть такой текст: Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Наверное, здесь больше это относится к каким-то, может быть, более сложным, морально-нравственным и другим. Там грех – это всегда представляется как тьма, бесы, дьявол, тьма внешняя, и другие виды. Поэтому я не беру здесь комментировать весь спектр образования света и существования его вечно в Боге. Но однозначность, что здесь свет для Вселенной, который творит Бог, был сотворен прежде всего. И дальше уже вот это измерение. И было утро, день один. И был вечер, было утро, день два, значит, была и ночь. Так что вот здесь я вот так могу ответить на этот вопрос, Оля. Вот. Скорее здесь больше нас интересуют духовные смыслы всего того, что нас окружает. А так верую познаем в Библии, в принципе, многое, что написано. Вот тексты, которые, например, там же звучат в 11 главе Евреям, пометьте себе, что когда мы познаем, как веки устроены, там говорится, что Бог из невидимого создал видимое. Вот как он создал. Из невидимого он создал видимое. И в апостольской символе веры, который исповедуют все христиане, все христианские конфессии, там есть: мы верим в Бога Отца, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. И вот нас, конечно, это интересует, потому что дальше послание к Коринфянам, я сюда же хочу на эту же тему привести текст, многие темы, они пересекаются в Священном Писании, что важно, и воссоздают всю полноту картины, как мозаику. Послание к Коринфянам мы читаем. Это второе послание, 4 глава, так заканчивается, что ветхий наш человек тлеет, а внутренний, вот этот невидимый, внутренний, где душа, со дня на день обновляется. Когда? Когда мы смотрим не на видимое, которое временно, но на невидимое, которое вечно. Слышите, да? Вот здесь расставлены приоритеты. Да, Бог всегда был, и Он есть невидимый. Душа наша, она сейчас невидима нам, и в данном случае это более существенные константы, постоянные такие, да, хотя про душу здесь, можно сказать, после сотворения она становится константой, до сотворения ее не существует. Вот, такой луч получается, точка с точкой и лучик, уходящий в бесконечность. А Бог из бесконечности минус, бесконечность плюс. Мы еще к этому вопросу сегодня обязательно вернемся. Там у меня был на эту тему вопросик от Татьяны. Так что вот смотрите, Оля, здесь как там было? Была ли еще какая-то сверх, как вы пишете, остатки какой-то еще звезды или что-то еще? Вполне возможно, что Бог мог все сотворить не по тому образу и тому сценарию, который иногда нам даже навязывают, потому что Он мог одновременно сотворить, например, солнце какое-то далекое и луч от него миллионы световых лет, идущий к нам. Вот и все. Вот просто одним махом, как говорят мы, одним разом Он мог сотворить и сам источник света, любой, затерянный в бесконечности, такой вот материальный, Хотя, ну, конечно, я так в это верю, но круг или шар тоже в какой-то степени может быть бесконечным, если мы идем по кругу или вот движемся так внутри шара там, и так далее. Поэтому лента Мёбиуса и все остальное, кто знает, знаком, в математике есть такие понятия. Хотя они, пределы их есть, но смотря в какую сторону двигаться, по какой плоскости или по какой поверхности изучения. Так вот, так как написано в Библии, что Бог пребывает за пределами Вселенной и измерил ее пядью, по-моему, это где-то у Иова написано, пядью, это знаете, как вот мы в магазин приходим, а с собой не взяли там что-то, рулетку или что-то меряющее, там метр, нам раздавали раньше, помните, в Икее при входе такие упрощенные такие метры, да, которые хотя бы помогут нам измерить мебель, если мы что-то хотим купить. Поместится у нас что-то, нет. Так вот, иногда мы меряем по стариночке пядью. То есть мы знаем разброс наших пальчиков между большим и мизинцем. И вот так вот, знаете, как косиножка есть такая, это не гусеница, а этот самый. Вот такими мы махами такими, значит, двигаемся и отмеряем там, значит, 5, 6, 7 вот таких пядей. И можем без даже специального измерительного прибора или уж тем более упрощенного там метра что-то измерить. Поместится, не поместится. Так вот, Бог измерил Вселенную пядью. Послушайте, вот какой у нас Бог. Мы не можем, мы тут тонемся со всеми учеными вместе взятыми, с этими телескопами, которые уже выводятся на орбиту и запускаются в космос, чтобы увеличить возможность проникновения глубины Вселенной. И то мы понимаем, сколько мириадов звезд, галактик вокруг нас. А Бог измерил это все пядью, вот чтобы понимать. Поэтому что там было в этом процессе и как он творился? Я верю вот Библии, что вообще Бог мог за физические наши дни все это создать, хотя здесь тоже возникают у некоторых вопросы и есть другие мнения. Но точно из этого не стоит устраивать какие-то баталии устные. Потому что, в общем, главное нам знать, что Бог из невидимого произвел видимое, а видимое временно, как декорация развернутая, а невидимое вечно. Поэтому вот здесь обращаем на это внимание, на вечную нашу душу. Как ей существовать в вечном, потом, вот сейчас, незримом для наших физических глаз мире. Потом-то мы, написано, увидим. Помните, как говорит апостол Павел, что мы увидим лицом к лицу, но сейчас этот мир для нас невидимый. Движемся дальше. Ирина задавала вопрос в прошлый раз. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Как вы считаете, Адам и Ева были созданы Отцом Небесным изначально с ограниченным временем проживания на планете Земля? Или изначально тела были созданы на вечное проживание? Я думаю, что они были подобны, я читаю в Библии, что их тело, так как Христос сравнивается со вторым Адамом, вот в этой главе, которую вскоре мы все будем читать, а кто-то будет в ближайшее воскресенье, а кто-то через воскресенье, на Пасху обычно читается «Смерть, где твое жало?» «А где твоя победа?» Про воскресение Иисуса Христа. Так вот, в этой знаменитой 15 главе 1 послания к Коринфянам есть такие строчки, что Христос, он уподобляется, он второй Адам. Он не согрешил, как Адам, и поэтому восстановил отношения человека и человечества с Богом. Дал такую возможность, он как мост. Поэтому какое было тело у Христа? Оно могло быть невидимое, но оно было и видимое. Это все-таки не был дух, это не был только в значении призрак. Помните, он ел, когда пришел в горницу и прошел через стену, в закрытую, запертую, причем написано горница, да? Вот. Что он ел, они как раз кричали, подумали, что это призрак его. А он говорит: «Дети, есть у вас какая пища?» И они подали ему сотовый мед и рыбу, и написано «и ел». Он ел их, то есть ничего не упало на пол. Если бы это был призрак, который имитировал только, то мы понимаем, что это особое тело. Оно имело вот такое свойство. И когда-то у Адама сотворенного, потом оно потеряло такие свойства. И Христос своим воскресением нам возвращает. Поэтому человек создан по образу и подобию. Дух, душа и тело. Бог триедины, и мы триедины. И вот телесность наша, она сейчас обрела смертность, вот бренность этого тела мы обрели вследствие грехопадения. Грех, написанный смерть, вошла во всех нас. Но последний враг истребится смерть. Поэтому смерть будет забрана из этого тела, тела наши преобразятся, в прошлый раз мы об этом говорили, обновятся, и мы будем сообразно его прославленному телу. Вот такие тела мы будем иметь, как у Христа, когда оно прославилось, и вот такое оно имело. Имело свойство сочетания двух миров. Быть и в видимом мире, и в невидимом. Поэтому вот такой ответ на ваш вопрос, Ирина. Дальше, Алекс, я не понимаю, зачем нужно тело, если моя душа и без тела может видеть, воспринимать визуально этот тварный мир, чувствовать что-то и так далее. Ну вот видите, как мы, Бог сам руководит и вопросами. В прошлый раз Алекс нам написал, и действительно это так. Вот такое тело нам нужно. Я бы так, Алекс, как вы написали, так я к вам и обращаюсь, чтобы вас не огорчить. Может быть, вы уже к этому имени привыкли. Может быть, вы Александр, а может быть, еще как-то, может, Алексей. Ну вот, тем более по-английски написано. Алекс, я вот понимаю так. Есть вещи, которые Бог знает лучше меня, однозначно. И они мне во благо, потому что Бог благой. Бог не злой, Бог благой. Детям просто объясняют, Бог добрый, дьявол плохой, вот, злой. Вот, Бог благ написано. Никто так не благ, как Бог, говорит сам Иисус Христос. Помните в разговоре с юношей богатым? Благой. Значит, вот благой – это значит по-русски добрый. Ну, более современном, может быть, переводе. Ну, благой, мы тоже используем это слово. И даже есть корни от этого слова, которые начинаются или используют этот корень. Так что Бог благ. Вот когда Бог создал человека, Он создал по образу и подобию своему. Вот эта троичность, про которую я уже упомянул, и в то же время единение, единство. Кто сейчас с вами разговаривает? Андрей – тело. Андрей – душа с эмоциями, разумом, волей. Или Андрей – дух, который еще и руководствуется Божьим духом. Вот как интересно Бог нас создал. Вот в сердцевине нашей личности есть центр, скажем так, взаимодействия с самим Творцом всегда. И отход от этого взаимодействия порождает смерть. Что и произошло. Не надо слушаться Бога, сказал дьявол. Вот сделайте вот так. И все. И человек потерял вот эту взаимосвязь со своим Творцом. Да, своим выбором он это сделал. Поэтому, может быть, вы, Алекс, этого не понимаете. Я, кстати, до конца тоже могу не понимать. Но по Библии я вижу, что это любовь Бога. Он нас не создал зверюшками. Он нас не создал... Ну, как растения, у которых нет, кто-то говорит, есть душа, но я в это не верю. Это больше живые организмы, которые больше имеют телесности, но нет разума, например, эмоций, чувств однозначно. И тем более такое утонченное понимание, как душа. Даже душа животного, условно, в крови, мы об этом в прошлый раз говорили. Поэтому тело он создал для того, чтобы мы могли... Вот этот мир познавать. Пока мы живем, мы познаем телом мир. Все у нас рецепторы, тактильные, вкусовые, глаза, которые в теле, уши, которые слышат. Глаза 80%, кто-то сказал, процентов информации, да, ученые нам сказали, мы черпаем из окружающего мира через глаза. Вот. И так далее. Речь, даже все это особое, мы подобны. Вот это подобие Творцу, это прославление Творца, его творчество. Поэтому я не смею здесь даже спорить, зачем оно нам нужно, хотя есть такие религии, которые пытаются от тела всячески уйти. Но они опасны, потому что навредить себе запрещает Писание, кто разрушит храм сей, а тела ваши – суть храма Духа Божия, который живет в вас, того покарает Бог, написано в Священном Писании. Вот, Татьяна задает вопрос, Андреевич, какой властью наделены верующие люди? И все ли христиане наделены властью воскрешать, исцелять и изгонять бесов? Спасибо. Хороший вопрос очень. Я знаю, что Татьяна знает ответ, но для кого-то, может быть, особенно. Давайте еще раз повторим. Наделены ли мы властью и какой? В Евангелии от Марка, особенно вот там в 16 главе, мы читаем, да и не только там, есть такие тексты, где Христос говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». А дальше, прощаясь с учениками, о чем пишет, кстати, и Матфей в своем послании, Евангелии и Лука, вот такие синоптические Евангелия, все отметили этот факт, он, возносясь, вот говорил такие слова: «Даю вам власть». «Дана», он говорил мне, «и я даю ее вам». И вот там, где дана власть, Христос принимает всю полноту власти, мы это видим через победу его на кресте, и смерть, и ад, и все было подчинено ему. Кстати, об этом Ефесянам очень хорошо, небольшое послание рекомендую, особенно в первых главах, прочитать. «Все положил Отец под ноги его, сына». Да? Так вот, и какую же власть получили верующие? Вот, смотрите. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. А дальше: уверовавших же», то есть всех уверовавших, здесь не только апостолов, а по их словам даже уверовавших, «будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». То есть он описывает все те признаки власти, которые приняли и апостолы, и те, которые уверовали по слову им. И дальше мы видим деяния апостолов, четко эта власть проявляется, что апостолы воскрешали, и не только того поколения апостолов. Дело в том, что апостолы есть первичное звено того поколения, которое видели Христа. Это они великие иногда называются в Писании, потому что общались и их учил сам Христос. Но и тех апостолов, которые позже появились, потому что послание Ефесянам 4 глава, что апостолов он поставил в церкви своей, то есть на все времена, и пастырей, и апостолов, и пророков, и евангелистов, и учителей. Все это он сделал как некое устройство своей церкви Христовой, духовное устройство. Поэтому вот. А самое главное, что уверовавших по-настоящему, возрожденных людей. Но здесь вот можно отметить еще вот что. Послание Иоанна, первое послание Иоанна, вторая глава, нам говорит про юношей, которые победили лукавого. Вот иногда наш духовный возраст, ну, мы младенцы, бываем, вот мы только приняли Христа, я вполне допускаю, что Дух Святой может в нас разово действовать, и даже если необходимо, мы можем возлагать руки, и если наше сердце чисто, и мы открыты для Бога, Бог силен даже разовые действия осуществлять через нас. Но все-таки здесь усматривается некая закономерность. Даже у учеников, смотрите, Бог дал им власть изгонять бесов, да, и вдруг они приходят и говорят: а какие-то бесы там не подчинились им. И тогда вот тут тоже есть вопросик как раз про пост, мы к нему плавненько перетекаем, тоже от другой Татьяны. Для чего пост? Христос говорит им: сей род изгоняется только, это исключительное слово в русском языке, никак иначе, вот так. Только постом и молитвой. То есть пост усиливает нашу молитву. И Господь знал, Иисус Христос знал, что они столкнутся с такими сложными, может быть, случаями, но все равно их посылал. Для чего? Для того, чтобы они приоткрыли для себя еще и силу поста. Пост усиливает нашу молитву в духовной брани. А раз есть усиление, то значит, они не были готовы. Вот тут и поэтому берутся возраста, что питаемые иногда словом вот такие младенцы, он говорит: я питал вас как мать молоком, вот словом Божьим, начатки учения мы вспоминаем в 5 главе послания к евреям. Все это какие-то стадии, в том числе и нашей силы, ну как у ребенка, все полная параллель. Разве ребенок может, даже трехлетний, поднять там, не знаю, пудовую гирю, а потом он будет юношей и вполне будет это делать? И это будет его, может быть, ежедневное занятие спортом. Поэтому вот так же и духовные вершины, они постигаются не потому, что Бог их от нас, от кого-то скрыл, и какая-то дискриминация. Нет. А потому что вот надо тренироваться и в Боге тоже возрастать. И поэтому есть ступенечки веры, помните, переходя из веры в веру, ступенечки любви, ступенечки терпения и так далее. Это не удаляет от нас знамения и силы Божьей, которые, еще раз подчеркиваю, может сделать даже младенец. Но, наверное, как разовое действие, чтобы увидеть силу. И я, кстати, свидетельства такие слышу. Человек только уверовал, но там вот никого не было рядом, и срочно что-то нужно было помочь. И он воззвал к Богу, и Господь помог тому человеку даже сверхъестественно. Поэтому изгонять бесов – это не духовный дар. Это скорее всеобщая благодать силы Божьей. Это всеобщая сила Божия и власть силы, которую Он дал нам. Поэтому, но главное, чтобы здесь сердце, конечно, было чистое, чтобы мы были готовы на всякое доброе дело. Ну вот, и вторая Татьяна задает вопрос, как раз касающийся поста. Я уже тут рядышком, поэтому я со второго вопроса начну. Что такое пост, для чего он нужен верующим, как и когда нужно его брать? Здесь есть традиционные такие временные отрезки поста. Предпасхальный, предрождественский и другие посты, что уже впитало в себя Христова Церковь на протяжении веков. Люди отмечали, что это полезно, да. Вот есть такое напутствие Христа, что вот будут поститься. Помните, когда он среди них был, там подошли ученики Иоанновы и вот, ой, фарисеи, они говорят, вот Иоанновы ученики постятся. Он говорит, зачем им поститься, когда с ними жених? Ну, отнимется у них жених и будут поститься. Еще в Писании написано, упражняйтесь в посте и молитве. И еще, конечно, 58 глава, как творить этот пост. 58 Исаии пророка. Там все подробненько сказано, там даже суть не в воздержании от пищи, а больше в духовных вещах, там снять ярмо, да, вот какую-то тяжесть, особенно развязать узы, которые нас иногда бывают связывали греховные какие-то. Знаете, человек попал в зависимость какую-то, и, например, непрощение или обида – это такая вот такие узы. Вот об этом, обо всем учит нас как раз Дух Святой через Исаии пророка, как поститься. Конечно, пост может быть формальным, но он никак не поможет духовно. Что делали фарисеи? Они иногда постились формально. Даже это отмечалось Богом, но все-таки и их молитвы были длинные, и внутри их была мертвечина, поэтому, хотя внешне казались красивыми, он их сравнит, Христос, с гробами окрашенными. Поэтому нам надо избегать формального исполнения молитвы, поста, обязательно вникать в это и начинать, может быть, с малого. Не надо гнаться сразу за какими-то рекордами, сколько дней без воды, без еды. Ну, иногда это свойственно тоже юным сердцам во Христе. Будь то мужчина, женщина, и неважно какого физического возраста, младенцем во Христе. Поэтому, но упражняйтесь в посте и молитве. Такое тоже слово есть. Поэтому вот для чего пост. Он для усиления нашей духовной жизни, чтобы плоть знала свое место. Это не повод выставлять Богу какие-то, знаете, как капризный ребенок, а я вот не только буду молиться, а у тебя просить, но еще и попощусь, ты мне все-таки дай. Нет, это не повод для капризов, это повод для смирения, это повод для того, чтобы проверять свое духовное состояние. Ну и второй вопрос от Татьяны. Читаю по плану, что был Екклесиаст, 3 глава, 15 стих. Я сейчас прочитаю, Татьяна, вашу цитату, я не случайно не оговорился, и цитату в Библии, вы их сравните, и мне кажется, что вы уже и получите ответ на ваш вопрос, потому что очень надо аккуратно относиться к тексту Священного Писания. Мы можем тут многое что, ну, скажем так, напутать или неправильно понять, просто в торопях. Смотрите, как это вы написали, что было... Екклесиаст 3 глава, 15 стих, я читаю, что было, то и теперь есть. И что будет, то уже было. И Бог, внимание, вы пишете, возвратит прошедшее. И Бог возвратит прошедшее. Да. То есть мы по какому-то кругу движемся, и все, что было, оно еще опять потом придет, и все будет так и ходить по кругу. Вот такое понимание можно сделать из того, как вы сформулировали это. А теперь читаю, как написано в Библии, в нашей же, синодальной. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было. Внимание! И Бог воззовет прошедшее. Чувствуете разницу между возвратит и воззовет? То есть у него ничего не убывает, написано. Он все знает. И это подтверждает текст. Мы всегда рекомендуем, и я рекомендую на разборах читать чуть-чуть выше и чуть-чуть ниже. «Познал я» с 14 стиха, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому ничего прибавлять и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Что было, то теперь есть, и что будет, то уже было. И Бог воззовет прошедшее. Еще видел я под солнцем место суда, и там беззаконие, а место правды, и там неправда. И сказал я в сердце, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи. То есть вот это воззовет, к прошедшему он обратится, он все искаженные решения судов, знаете, как мы на апелляцию передаем, и там даже все инстанции могут делать одну и ту же ошибку. С нами такое было. Ну, по крайней мере, у меня опыт такой есть в жизни, может быть, у кого-то тоже. Так вот, есть Божий суд. Помните, наперстники разврата, да, и классика. Так вот, Бог воззовет, он вновь, и он даст оценку всему, что произошло на земле, и не только. У него вся власть над будущим, над прошлым, настоящим. Вот он такой у нас Бог. Поэтому здесь слово «воззовет» в смысле «вспомнит» и расставит все по местам. Но это не значит, что оно будет все время повторяться, это прошлое, иначе можно попасть тут немножко в другое совсем учение Востока, да? Всякие там сансиры и все остальное, круги, они так и мотаются и так далее. Ну, давайте теперь пройдемся еще по вопросикам, которые сейчас приходят. Спасибо еще раз Оле, что пересылает нам. Ирина задает вопрос. Здравствуйте, как вы считаете, если человек не может выдержать и уходит из жизни, он будет в аду и там? Ирина, вы знаете, об этом написано в Писании, что человек не властен над жизнью своей, которую дает ему Бог, да, через родителей, через законы жизни, которые Бог для человечества дал. Но когда-то он сказал, плодитесь и размножайтесь, то есть это закон Божий, равной степени, как и смерть. Бывают действительно серьезные мучения, я не вправе здесь кого-то осуждать или судить, но я только знаю в Библии, вот как я уже процитировал, кто разрушит храм сей, того покарает Бог. И если мы знаем особое отношение, особенно христианской церкви, к самоубийцам, вот обстоятельства, почему человек это сделал, могут быть совершенно разные. Но я верю, что Бог сверхсилы не дает, что, может быть, человек еще не воззвал к нему. Иногда в мучениях, а я посещаю больницы, вот разные места, в том числе хосписы, где человек правда мучается. И утешением для него являлся и является Бог. Сколько раз я видел, человек мучился без Бога. А когда ему принесли Бога, я и подобные мне, или рядом лежащие такие же, вдруг у него появился источник силы. Вот здесь, где надо в первую очередь использовать какой законный метод. Законный – это воззвать к Богу, это попросить у него исцеления или попросить силы перенести вот эти трудности. Но когда человек вершит сам свой суд, это запрещено Писанием, потому что здесь он «я сам», он себя делает Богом, он себя делает конкурентом Богу, а Бог никакую конкуренцию не выдерживает никогда, и он ревнитель. Поэтому здесь не дано нам Богом, дается жизнь, и только Бог ее забирает. Да, сейчас существуют такие естественные процессы старения нашего тела, но вот посягательство на жизнь, то есть самому себе принести смерть, опасно тем, что человек может попасть в вечную смерть, раз он ее выбирает. А там уже нет жизни. Поэтому это и ад, это и озеро огненное. Да, такое возможно. Поэтому, но мы не знаем, мы не должны быть судьями, что в последний момент я сколько вам рассказывал истории уже в моей опыте, моей христианской жизни и душепопечителя, было случаев, когда я разговаривал с попытками, с теми, кто произвел попытку самоубийства, но Бог по милости оставил это, и выпрыгивание из окна там, и сколько разных было, и яд там, и все остальное. И эти люди рассказывали, что они испытывали, да, человек, который летит из окна там с определенного этажа. Но вы представляете, я остался живой. Вот, он же потом через некоторое время рассказывает мне, и такой не один случай был. Поэтому даже если в тот последний момент человек сказал «прости, Господи», или он там в петле, мучаясь, не сразу умер там, вот, то мы здесь не судьи, говорить, где он будет. Поэтому я всегда очень аккуратно отношусь. И сколько я тоже хоронил тех, которые сделали эту попытку самоубийства, и она у них вроде бы оказалась успешной. Да, то есть вот они ушли из жизни. А кто знает, последние мгновения, может быть, Бог их помиловал, и они успели спросить, как разбойник у него прости. И мы их считаем самоубийцами. Да, они были, ну, неправильно поступали, что они это, пытались это сделать и даже сделали. Но в последний момент покаялись, допустим. Поэтому здесь очень все сложно. Не дано нам на все вопросы ответы здесь знать. Кирилл, полезно ли самокопание с точки зрения христианства? Ну, самокопания нет, а вникать в себя – да. И один из моих любимых текстов Библии, послание Тимофею, более юному, апостол Павел, Духом Святым пишет: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая себя, спасешь и слушающих тебя». То есть задать лишний раз себе вопрос, почему я это делаю, для чего делаю. Вот эти вот мотивации, как говорят нам иногда психологи, да, изучающие душу, вот, или христиане, которые глубже знают, как мы устроены. Писание поощряет. Самокопание, почему я это отделил от вникания в себя, потому что иногда уже все ясно, если сердце твое не осуждает, то тем более Бог, нам Писание говорит, а человек, нет, я все-таки виноват, и себя ставит в угол. Опять, здесь скрытая гордыня. Он становится больше, чем Бог, который ему простил уже. Говорит, выходи из угла, все, ты исповедовал грех, иди и впредь не греши. А человек, нет, я себя накажу за то, что я так поступил. Это гордыня. Он не слушает Бога, который уже его простил. И говорит, не надо себя наказывать. Вот тут как раз такое самобичевание, с попытками какой-то поиска какой-то некой нравственности, в кавычках, от себя самого. Александр сам, вот интересная фамилия, да? На ваш взгляд, конфликты между христианскими конфессиями и их представителями, с чем связаны? Возможно ли объединение христиан и нужно ли оно? Оно существует, Александр, я в него верю. Оно существует в духе, оно существует среди всех тех, кто в этих конфессиях, где родился, там и пригодился. И я в это верю. Я верю, что у Христа одна Христова Церковь, что появление конфессии было обусловлено слишком многими факторами, и не исключая политическими. Политики вмешивались, к сожалению, в распространение христианской веры, и иногда делали их вмешательство, до сих пор мы на себе испытываем. Поэтому я верю, что свой своего видит, свой свояка видит издалека. Первое послание Иоанна, 5 глава, говорит, что рожденный свыше любит родившего и рожденного от него. Если мы рождены от Христа, то, конечно же, мы узнаем. Мы Христа узнаем везде, мы становимся особыми людьми. И поэтому нет границ, вот таких религиозных границ. Человек будет почитать Бога. Поэтому я говорю, тоже цитирую, общник не о всякому, кто чтит Господа и заповеди его чтит, и его боится, его в хорошем смысле чтит, уважает. Это 118-й псалом, 63-й стих. Так что я знаю, что единство, оно есть, и оно еще больше будет проявляться, особенно в последнее время. Христос придет за единой своей Христовой Церковью. Хотя оно может быть не достигнуто внешне, формально. Потому что есть формализм, он был во времена Христа, фарисейства, а есть искренние верующие, которые объединены Христовым Духом. Ну и помните, в главном единство, во второстепенном свобода, во всем любовь. Мы имеем основы веры одинаковые, и Христа Спасителя, и все называемся христианами. Атеист признает Бога как сущность? Тимур задает вопрос. Я думаю, что да. Если он на самом деле не гностик, а атеист, он просто не хочет иметь с этой сущностью никакого дела, а так он отвергает эту сущность. Но нельзя отвергать пустоту. Зачем с ней бороться? Он отвергает Бога, так переводится слово «атеист», отвергающий Бога. Но Бог-то, значит, в его понятии есть, он просто его отвергает. Это уж другая совершенно плоскость, скажем так, его мировоззрения. Ну и Игорь задает вопросик. Наверное, не успею, Игорь, на него ответить. Так, и не только у Игоря вопросик, вот и от Эдика пришло. Так, и от Петра. Игорь, Эдик и Петр. Я, если Бог даст жизни, с Божьей помощью, давайте ваши вопросики, чтобы их не комкать, перенесем на следующий эфир. Спасибо всем, кто сегодня задавал вопросы и кто присылал вопросы на неделе. Пусть Бог нас благословит. И всем вам хорошей весны, хорошего пробуждения, хорошей погоды. А самое главное, в сердце радости от Господа и мира Его. С миром Божьим. До свидания.